Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. НАСА представила первые панорамные снимки с Марса. Олимпийские игры в Лондоне в самом разгаре. Роскосмос не смог доставить на орбиту два спутника. Марсианский пейзаж сравнивают с американской пустыней. НАСА представила первые панорамные снимки, снятые на поверхности Красной планеты марсоходом Curiosity. Давайте посмотрим.
8 августа НАСА опубликовала новые изображения, переданные марсоходом Curiosity с поверхности Марса. На последних снимках панорамный вид кратера Гейла, где Curiosity приземлился в воскресенье вечером. Ученые отмечают схожесть марсианского ландшафта с земным.
С Curiosity мы приземлились вроде бы и на Марс, но при этом это также очень напоминает и Землю, с этими горными пейзажами, этими глубоко рассеченными пирамидальными горными грядами. Все это напоминает пустыню Мохаве. Это здорово, такое ощущение, что ты дома.
На пресс-конференции в калифорнийском городе Пасадина представители НАСА также заверили, что все оборудование Curiosity находится в рабочем состоянии. Проект стоимостью 2,5 миллиарда долларов США – это первая астробиологическая миссия НАСА после запуска космического аппарата «Викинг» в 70-х годах 20 века. Ее первостепенная задача – поиск доказательств, что Марс – самая схожая с Землей планета и содержит или когда-либо содержала вещества, необходимые для существования жизни.
В Лондоне продолжаются летние Олимпийские игры. Каковы результаты спортсменов на 14-й день соревнований, давайте узнаем.
Лидером по количеству золота на Олимпиаде в Лондоне стали США, у них 39 высших наград. На две меньше у Китая, третья идет Великобритания, у нее 25 медалей высшей пробы. Олимпийская сборная России в общекомандном зачете добралась уже до четвертой позиции. Свои 12 золотых медалей спортсмены завоевали в дзюдо, греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, легкой атлетике, синхронном плавании, прыжках в воду и вольной борьбе. Впервые в истории россияне не выиграли ни одного золота в фехтовании, а также остались без высших наград в тяжелой атлетике. Впрочем, подарком стала бронзовая награда по тхэквондо, которую принес своей сборной Алексей Денисенко в весовой категории до 58 килограммов. В этом виде спорта для россиян это первая награда за последние 10 лет. Кроме этого, 9 августа россиянка Наталья Воробьева принесла еще одно золото своей стране в вольной борьбе. Между тем, Украина по числу золотых занимает 20-е место. Спортсмены завоевали высшие награды в фехтовании, академической гребле и тяжелой атлетике. Всего в копилке сборной 10 наград, из них одна серебряная, которую 9 августа завоевала Инна Осипенко-Радомская в гребле на байдарках и каное в заплыве на 500 метров. Игры проходят в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Безопасность на Олимпиаде обеспечивает около 20 тысяч военных. Олимпийская деревня обнесена 17-километровым забором, увеличено количество камер наружного наблюдения, а на крышах некоторых жилых домов установлены ракеты класса «Земля-воздух».
В среду в столице Филиппин и ее окрестностях снова было зафиксировано рекордное количество осадков. Они буквально смыли все надежды на скорое избавление от стихии.
Столицу Филиппин снова затопляет. Если в среду утром у жителей Манилы еще оставалась надежда, что стихия отступит, а вода спадет, то спустя некоторое время их надежды в буквальном смысле ушли под воду из-за новых ливней. Метеорологическая служба вновь сообщила о рекордных осадках, уровень которых за час составил почти 55 миллиметров. Около 60% территории города с населением в 12 миллионов человек остаются затопленными. Второй день подряд не работает множество государственных учреждений и офисов. Тем временем военные, полицейские и добровольцы пытаются доставить людям продукты, воду и одежду. Муссонные дожди в Маниле и окрестных провинциях продолжаются уже 11-й день подряд. На данный момент около 850 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Приблизительно 350 тысяч находятся в эвакуационных центрах.
Очень сложно. Сначала ты мокнешь под дождем, потом тебе нужно добывать гуманитарную помощь, чтобы разделить ее между близкими. И при этом приходится довольствоваться тем, что получаешь. Неважно, мало это или много.
Я переживаю, волнуюсь и боюсь. Что будет, если нас среди ночи унесет в море, когда будет подниматься вода? Опять идут дожди, сильные дожди. Собираюсь пойти домой, чтобы быть со своей семьей.
Сезонные муссонные дожди на Филиппинах в этом году были усилены тайфуном Саола, который обрушился на северные регионы острова Лусон в конце июля. Общее число жертв стихии – 72 человека, 19 из них погибли за последние сутки. Самый большой уровень осадков за час был зафиксирован на Филиппинах в 2009 году. В то время он составил 56 миллиметров. Вода затопила практически 80% территории города и привела к гибели более 700 человек.
В Пекине была закрыта газета «Экономический обозреватель». Как предполагается, это случилось после того, как издание подняло вопрос о количестве жертв недавнего наводнения в столице Китая. Весь тираж газеты был изъят из продажи. Все началось после того, как «Экономический обозреватель» опубликовал расследование о затоплении пекинского района Фаншань. По данным газеты, местные власти застроили зоны, служившие для отвода воды из этой местности. В результате ущерб от стихии оказался намного серьезнее. Кроме этого, газета сообщила, что имена трех жителей района, пропавших без вести после наводнения, не числятся в официальном списке властей. В расследовании также ставится под сомнение точность официальных данных о количестве погибших. Как сообщили власти, стихия забрала жизни 77 человек. Однако в соцсетях фигурировали цифры в несколько раз больше. Роскосмос потерял телекоммуникационные спутники. Из-за сбоя два аппарата, российский и индонезийский, не достигли нужной орбиты и превратились в космический мусор.
Ракета-носитель «Протон-М» 7 августа не смогла отправить на орбиту два спутника связи – российский «Экспресс-МД-2» и индонезийский «Телком-3». Аппараты стоимостью миллионы долларов превратились в космический мусор. Запуск осуществлялся с космодрома Байконур. Как сообщают в Роскосмосе, он закончился нештатно после того, как в работе разгонного блока «Бриз-М» произошел сбой. Его двигатель проработал всего 7 секунд вместо положенных 18 минут. Головная часть в составе разгонного блока стала неуправляемой. «Экспресс-МД-2» предназначался для трансляции на Россию, в то время как «Телком-3» – на Индонезию и Индокитай. Как сообщают российские СМИ, оба потерянных спутника были застрахованы на миллионы долларов в Ингосстрахе и Альфа-страховании. Напомним, год назад из-за неправильной работы разгонного блока «Бриз-М» Роскосмос уже потерял спутник «Экспресс-АМ-4» стоимостью более 250 миллионов долларов. После последней аварии руководство ведомства распорядилось приостановить запуски ракет-носителей «Протон» с разгонными блоками «Бриз-М» и досконально расследовать инцидент.
Далее в выпуске. Российские приверженцы «Фалуньгун» обратились в Европейский суд. МЧС просит купаться лишь в проверенных водоемах Москвы. Аргентинским танго лечат сердце. В Тыве хранят традиции горлового пения. Российские последователи Фалуньгун обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы восстановить свои права. Фалуньгун – духовная практика, которая жестоко репрессируется в Китае. Последователи в России уверены, что именно власти КНР оказывают давление на российские власти, чтобы те ограничили свободы практикующих Фалуньгун в России. Чиновники Компартии, замешанные в репрессиях, опасаются разоблачения совершенных преступлений.
В надежде добиться справедливости, российские приверженцы духовного движения «Фалуньгун» обратились в Европейский суд по правам человека. Это произошло после того, как 5 июля Верховный суд Российской Федерации отклонил их апелляцию о пересмотре принятого ранее решения о внесении материалов «Фалуньгун» в список экстремистских. Причем апеллянты узнали об отказе пересмотреть их дело в российском суде лишь 2 недели спустя, когда решение было опубликовано на веб-сайте суда. Адвокаты, защищающие интересы практикующих Фалуньгун, отмечают, что предыдущие судебные разбирательства проходили с многочисленными нарушениями и уверены, дело является политически мотивированным и было заведено под давлением со стороны китайского режима. Коммунистические власти Китая репрессируют последователей древнего учения уже 13 лет и, как сообщают правозащитники, пытаются распространить эти репрессии и за рубежом.
Самая коренная причина вообще инициирования этого дела и потом такого, скажем, неправосудного решения, с которым сегодня сталкиваемся, это, ну, безусловно, давление со стороны Компартии Китая, со стороны тех чиновников, в отношении которых сегодня в 29 странах возбуждено и рассматривается порядка 60 заявлений по обвинению их в геноциде.
Пока материалы Фалуньгун, включая главную книгу китайского учения, находятся в так называемом черном списке российского Минюста, их нельзя публиковать и продавать в магазинах, а за их хранение могут арестовать. Россияне, занимающиеся Фалуньгун, говорят, это нарушает их гражданские права, ведь книга учит лишь тому, как быть хорошим человеком, повышая свою нравственность. То, что материалы Фалуньгун не несут в себе признаков экстремизма, было подтверждено и в ходе 7 проведенных в России независимых экспертиз. Юристы говорят, российский закон об экстремизме очень легко использовать для подавления неугодных.
20 июня 2012 года Венецианская комиссия при Совете Европы даже вынесла такое заключение относительно нашего закона, относительно того, что, ну, она по сути подтвердила то, что, о чем говорят юристы наши российские правозащитники. То есть понятия, которые используются в законе, они не конкретные, они позволяют его толковать и применять, ну, фактически к чему угодно.
Тем временем проблема свободы веры практикующих фалуньгун в России вновь обсуждалась в ходе последнего диалога о правах человека между Россией и Евросоюзом.
Главная позиция Европейского союза очень ясна. Свободу веры, свободу самовыражения необходимо уважать. Это послание, которое мы поддерживаем.
Кроме того, пресс-секретарь Еврокомиссара по международной политике отмечает, что верховенство права является необходимым условием для развития отношений между ЕС и Россией.
В этом отношении верховенство закона – один из вопросов, которые особо важны и на которые обязательно обращают внимание. Чтобы Россия смогла получить безвизовый режим с Евросоюзом, нам нужно быть уверенными, что она соблюдает определенные нормы и уважает ряд принципов, и что соблюдаются основные права человека.
Репрессии в Китае начались после того, как выяснилось, что число практикующих фалуньгун превысило число членов Компартии. Глава Компартии Китая в то время Цзян Цзиминь посчитал это угрозой потери идеологического контроля над массами. Фалуньгун занимаются более чем в 100 странах мира. Согласно многочисленным свидетельствам, власти КНР систематически и целенаправленно пытаются вовлечь правительства других стран в незаконные действия против последователей этой практики. Как говорят правозащитники, это делается, чтобы получить поддержку репрессиям в Китае в глазах международного сообщества. Как сообщил бывший высокопоставленный чиновник Генерального консульства КНР в Сиднее Чен Юнлин, в каждом китайском представительстве в любой стране мира есть сотрудники, в чьи обязанности входит подавление местных приверженцев фалуньгун. NTD, Москва, Брюссель.
Уровень безработицы в Испании по-прежнему остается самым высоким в Европе. На этом фоне интерес людей к лотерее становится все выше. Многие надеются, что справиться с кризисом им поможет фортуна.
Испанцы скупают лотерейные билеты, чтобы сорвать большой куш. Недавно национальная лотерея Евромиллионс объявила о розыгрыше самого крупного в истории страны джекпота. На кону 190 миллионов евро. В то время как уровень безработицы в Испании достиг почти 25%, многие участники лотереи надеются, что выигрыш позволит им не только поправить свое финансовое положение, но и помочь родственникам и знакомым. У Долоры Санс Гонсалес детей нет, но есть безработные племянники и друзья.
Я бы помогла многим людям. Я знаю многих, у кого нет работы. Я бы помогла стольким людям, ведь это такая большая сумма денег.
У Матильды Гонсалес два сына. Один работу потерял, второй трудоустроен лишь на 3 часа в неделю. Пенсионерка говорит, для нее выигрыш – это в первую очередь возможность помочь детям.
В основном мне бы хотелось помочь своей семье и себе выбраться из проблем. Начала бы я с этого, а потом бы уже думала дальше. Ведь такая сумма – это большая ответственность. С одной стороны, денег может не хватать, а с другой – быть слишком много. Так что я бы постаралась помочь не только себе, но и другим.
Последний джекпот лотерея Евромиллионс выдала 19 июня текущего года. С этого дня пока ни один покупатель билетов не смог угадать заветные 5 цифр и выиграть главный приз. С каждым днем сумма выигрыша становится все больше.
В Италии обнаружили судно древнеримских торговцев, на котором находятся сотни амфор. Теперь ученым предстоит выяснить, что было в сосудах. Дайверы итальянской полиции обнаружили затонувший корабль возрастом около 2000 лет. Находка была сделана в водах Лигурийского моря близ портового города Генуя. Как сообщается, судно заполнено сотнями амфор и глиняных кувшинов, которые использовали для транспортировки масла, оливок, вина и других продовольственных продуктов. По данным полиции, морское дно в этом месте начали изучать после того, как местные рыбаки выловили сетями фрагменты глиняных сосудов. Во время поисков использовали автоматический подводный аппарат. В результате обломки нашли на глубине 60-70 метров. Сообщается, что верхняя часть корабля содержит фрагменты амфор, поврежденных в результате деятельности рыбаков. Однако нижние отсеки судна остались нетронутыми. В них находится несколько сотен амфор, которые использовали римские торговцы в I-II веках нашей эры. Пока дайверам удалось обнаружить только открытые сосуды. Однако они надеются, что вскоре смогут найти и запечатанные. Это поможет ученым точно определить содержимое амфор. Периметр, где затонуло древнее судно, для рыбаков пока будет закрыт.
В этом году условия для вызревания зерновых в России хуже, чем в прошлом. И многие регионы ожидают снижения объемов урожая в 2 раза. Далее в выпуске сюжет из Ульяновской области.
В этом году многие регионы России ожидают снижения объемов урожая зерновых почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства страны. Это Ульяновская область. В прошлом году местные аграрии собрали 1 300 000 тонн урожая зерновых, что составило 1% от общего объема по России. Это позволило региону экспортировать продукт даже в такие далекие страны, как, к примеру, Иран. Однако в этом году область, как ожидается, соберет лишь 700 000 тонн зерна. Вадим Мартынов – владелец 20 тысяч гектаров полей под селом Большие Ключище. Говорит, в этом году соберет по 2 тонны с гектара, в то время как в прошлом было по 4,5.
Недостаток влаги, засуха, они сказались на растения. Они не развились, не набрали определенное количество зерен в колосе. Нет густоты, которая нужна для удачного урожая. Растение раньше времени выкинуло колос. Зерно не сформировано, более низкая натура у зерна и, соответственно, меньше урожай.
Одинаковых годов практически нет. Вот. И этот год он также сложен для любого сельского хозяйства, как и все остальные, так как мы находимся в такой климатической зоне, что есть зона рискованного земледелия. Поэтому мы под это и попадаем всегда.
Впрочем, все не так плохо, как, к примеру, в позапрошлом году, когда в регионе собрали лишь 260 тысяч тонн и был введен запрет на экспорт. В этом году областная потребность в зерне, составляющая 300 тысяч тонн, будет полностью покрыта, еще и останется. Мировые цены на зерно действительно уже бьют рекорды. Причины – слабые прогнозы на урожай в России, угроза запрета на экспорт в регионах Черного моря, а также худшая за полвека засуха в США. В Поволжье зерно подорожало уже на 35%, что позволит аграриям компенсировать потери от небольшого урожая. 1 августа Российское министерство сельского хозяйства опубликовало свой неутешительный прогноз, подпитав слухи о том, что Россия вновь может ввести ограничения на экспорт зерна, как в 2010 году. Однако министр сельского хозяйства Ульяновской области Александр Чепухин заявил, что в его регионе в этом году нет нужды вводить какие-либо ограничения или запреты.
Из-за аномальной жары москвичи все чаще отдыхают у воды. Службы МЧС напоминают, запрещено купаться в водоемах с необследованным дном. Также нельзя заходить в воду в нетрезвом виде.
8 августа затянувшаяся жара достигла своего апогея – 32 градуса. Москвичи окружили практически все водоемы города и даже фонтаны. Однако такое охлаждение может быть и опасным. С начала года на воде погибло 494 человека. Основные причины – купание в запрещенных водоемах, зачастую в нетрезвом виде.
Есть обычно пьяные, трезвые нормально себя ведут, а пьяные агрессивные и не слушаются. На ногах или стоят уже, а все равно плавать тянут.
По данным МЧС, на 6 августа в центральном регионе страны в нетрезвом состоянии утонуло 126 человек. Также погибло 24 ребенка.
Гибель детей наступает, как правило, ну, в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, конечно же, по недосмотру взрослых людей. Это либо они отпускают просто детей, без сопровождения взрослых, либо они отвлекаются и не смотрят на детей, которые купаются, либо сами находятся в пьяном состоянии, пока дети предоставлены сами себе.
В вопрос безопасности также входит и качество пляжей. Нельзя купаться там, где не проверено дно, крутой спуск или быстрое течение. К летнему сезону в столице оборудовано 11 мест купания и 35 зон отдыха у воды. Все они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Здесь постоянно работают спасательные службы. Есть кафе, детские и спортивные площадки. Оборудованы специальные зоны купания для детей, завезен чистый песок.
Ну, сначала надо выкопать яму, потом делать стену из песка, который там в яме.
Здесь мне глубоко, хорошо. И внучатам хорошо купаться, мелко здесь. И вот спасатели здесь, что вот не страшно.
Мы сюда пришли просто позагорать, думали, что даже не зайдем купаться, ничего. Но потом что-то мы решили, и как бы, вы знаете, на самом деле тут очень даже хорошо, так что советую всем.
NTD, Москва, Россия.
Бельгиец совершил бейс-прыжок с одного из самых высоких водопадов в мире. Скорость полета над джунглями перуанской амазонки составляла около 200 км в час. Давайте посмотрим.
Эту мечту известный бельгийский бейс-джампер Седрик Дюмон вынашивал почти год. И вот он преодолевает 4-часовой путь сквозь густые перуанские джунгли, чтобы спрыгнуть с парашютом с водопада Гокта, 5-го по высоте в мире. Еще 10 лет назад внешний мир почти ничего не знал об этом водопаде. Его высота 771 метр. Он находится в труднопроходимом районе Перу. Прежде чем совершить прыжок, Седрик внимательно изучил все риски. И вот, наконец, захватывающий дух, свободный полет. В нем бельгийца сопровождает колумбийский джампер Джонатан Флорис. Он снимает прыжок на видео. 10 секунд в свободном полете, после чего на скорости 200 км в час Дюмон раскрывает парашют. Оба спортсмена благополучно приземлились у подножия водопада.
Это один из самых напряженных прыжков, которые я когда-либо совершал. Начинаешь лететь и видишь, как приближаются джунгли, они как каньон. Видишь, как они все ближе и ближе, а справа этот огромный водопад. Это немалое напряжение.
Бейс-джампинг – экстремальный вид спорта, где спортсмены прыгают с фиксированных объектов, таких как мосты, здания или горы, и раскрывают парашют почти у самой земли. За плечами Дюмона более 2000 бейс-прыжков. Говорит, спрыгнуть с живописного перуанского водопада захотелось сразу же, как только впервые увидел его в ноябре 2011-го.
В одной из больниц Буэнос-Айреса пациентов восстанавливают с помощью танцев. Как выяснили врачи, на ослабленную сердечно-сосудистую систему благотворно влияет танго. Аргентинское танго часто называют танцем разбитых сердец. Однако кардиолог из Буэнос-Айреса использует его для того, чтобы сердца лечить. Альберто Марани разработал программу для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Говорит, занятия танго дают такой же оздоровительный эффект, как ходьба и оздоровительный бег.
Танго и милонга оказывают аналогичное благоприятное воздействие на коронарные артерии сердца, как прогулка или бег.
2 года назад Марани уже осуществил удачную программу по игре в футбол. Теперь каждый понедельник пациентов учат танцевать.
Думаю, я иду на поправку. Мне это нравится, помогает отвлечься. Сейчас я бы смотрел дома телевизор, но я здесь веселюсь и хорошо провожу время. К тому же это полезно для сердца. Я обожаю танго. Всю жизнь хотел научиться танцевать, и вот во время реабилитации этот шанс мне представился. Конечно, я за него ухватился. Пока не начну танцевать как преподаватель, и не сдамся.
На данный момент в больнице находится около 150 пациентов с заболеванием сердца. Однако, как говорят врачи, только 15% из них проходят реабилитацию до конца. Остальные отказываются до завершения курса. Врачи надеются, что благодаря урокам танго ситуация изменится. На бесплатные занятия, которые, кстати, проходят под аккомпанемент живого оркестра, уже зарегистрировалось 15 пар. С 30 сентября 2009 года аргентинская танго объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Бразилии началась неделя маникюрной моды. Свои новинки демонстрируют разнообразные фирмы, а на миниатюрном подиуме представлены кисти рук.
Глаза и камеры прикованы к подиуму, на который выходит кисть руки с идеальным маникюром. Нет, это не детская игра. В Бразилии стартовала неделя маникюрной моды. Здесь демонстрируют последние тренды из разнообразных лаков для ногтей известных фирм. Мероприятие популярно как среди модниц, так и среди мастеров маникюра и знаменитостей. Организаторы говорят, за последние годы данная индустрия в стране стала настолько популярной, что они решили продвигать моду на определенные цвета лаков.
Бразилия – крупнейший в мире потребитель маникюрных услуг в плане объемов и второй после США в плане прибыли. Бразильские женщины очень увлечены маникюрной модой, поэтому у нас столько новинок, новых разработок и новых коллекций.
Посетителям также предлагают сделать бесплатный маникюр с лаками самых модных цветов.
Маникюр – это часть современной жизни. Мы меняем цвет ногтей так же, как одежду. Лаков для ногтей я покупаю даже больше, чем одежды.
Бразилию считают страной, где проживает самое большое число клиентов маникюрных салонов. Организаторы ожидают, что показы посетит около 5000 человек.
Фестиваль музыки в Республике Тыва способствует сохранению традиций горлового пения. Подробности в следующем сюжете.
Любители музыки со всего мира собрались в тывинском городе Чадан. Здесь проходит 14-й ежегодный фестиваль «Устоу-Хуре». Наряду с представителями различных стилей, от народной музыки до джаза, в нем приняли участие исполнители горлового пения. Этот уникальный вид искусства, который является неотъемлемой частью культуры тывинцев, притягивает в республику множество поклонников. Горловое пение – техника мелодичной вокализации, когда певцы манипулируют своими голосами, чтобы произвести звуки, порой напоминающие звуки природы. Традиционно так пели кочевые пастухи Средней Азии. Есть несколько основных стилей горлового пения. Эти музыканты, облаченные в яркие народные костюмы, демонстрируют каждый из них. Каргыра – это низкое пение, сыгыт – на более высоких нотах, напоминает свист. Эзенгилейр ритмичная сопровождает поездку на лошади, а стиль хоумей более мягкий, в нем используется средний диапазон голоса.
Бывают такие моменты, человек подходит, как вы так делаете, а можете нас научить? Ты там пытаешься что-то показать там.
Что ты говоришь в этот момент?
В этот момент я надо прислушиваться к музыке и стараться достичь совершенства этого звука.
Японец Рихей Терада на фестивале уже в третий раз. Он упорно изучает технику горлового пения, несмотря на трудности.
Это нужно изучать тувинский язык.
Необходимо учить тувинский язык и технику горлового пения. Очень трудно.
Очень сложно.
Организатор фестиваля говорит, помимо того, что мероприятие объединяет людей, оно также способствовало недавнему восстановлению местного буддийского храма, разрушенного в 30-е годы.
Этот фестиваль немножко недофинансированный, не то что немножко, недофинансированный, но очень дружный, более спокойный по сравнению с другими фестивалями, потому что мы на 4 дня. Более мощная поддержка местного населения, местной администрации, власти. И самое главное, конечно, открытый храм.
Вниманию гостей также представили традиционную тывинскую борьбу. При этом спартанские условия сполна компенсированы доброжелательной атмосферой и близостью к заповедной природе края.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.